это распространенный вопрос, хотя достаточно часто встречающийся в харарах самому себе. Но один из самых красивых, который иллюстрирует харарную астрологию вообще, и то, что мы занимаемся интересным делом в частности. Это поиск потерянных вещей. Благодаря книжке Альфи Левуа, сверхзнаменитая тема, очень хорошая книжка. А что именно? Ну, как особый фактор в хараре она не имеет значения, потому что мы смотрим расходящиеся и сходящиеся аспекты по-разному интерпретируем. Если она просто в шахте, скорее она лежит в каком-то месте, которое вообще никак ничем не освещено и ни с чем не рядом. То есть в каком-то совсем темном, странном углу. Вот, если это иметь в виду, да, то есть если интерпретировать положение в шахте, как положение планеты, правителя второго дома, например. Сейчас, нет, специально не прокомментирую, потому что у меня такого опыта не было, а теоретически это лишь означает, что планета не связана больше ни с чем. А кроме того, это означает, что найти ее, скорее всего, не удастся. Вот, итак, терять можно 5 вещей. 5 различных типов домов, соответственно, будут получаться. Алгоритм схожий. То, что я буду рассказывать дальше о вещах, используется во всех 5 случаях, только перенумеровываются дома. Во-первых, можно потерять вещи, имеющие какую-то стоимость. Вещи рассматриваются по второму дому. Потерянная вещь – управитель второго дома. Естественно, если мы потеряли личную вещь, а не рассматриваем харар в производном. Вещь моего ребенка, тогда второй от пятого, например. Управитель второго – это и есть потерянная вещь. А считается, что один из первых важных признаков – управитель второго дома должен по смыслу соответствовать потерянной вещи. Ну, например, для канцтоваров логично ожидать Меркурий. Для украшений логично ожидать Венеру. Для инструментов, а также острых, тяжелых вещей или вещей, сделанных в основном из металла – Марс. Для вещей, которые блестящие, яркие, а также любых уникальных и нестандартных, креативных – Солнце. Также Солнце хорошо идет для драгоценностей, особенно золотых. Ну, уж не только золотых, я вам прямо скажу, но для драгоценностей, эксклюзивных драгоценностей. По Луне вещи обычные, скажем так, бытового обихода, ничем не особенные и, как правило, невысокой стоимости. По Сатурну вещи либо старые, либо бывшие в употреблении хорошенько, а также все, что имеет отношение к строительству, стройматериалам, кожа проходит по Сатурну, кожаные изделия. Вот, а вот это надо смотреть, потому что если это главное в нем то, что он действительно антиквариат, что это старая вещь, это может быть Сатурн. Но у нас с вами антиквариат в основном описывается Юпитером. Ценности и опасности такой потери – это большие деньги. Значит, считается, что любая планета, которая аспектирует управитель второго дома, модифицирует его влияние. Вот в частности, аспектирование Юпитером увеличивает стоимость. Аспектирование Сатурном уменьшает стоимость. Часы могут идти по Меркурию, могут идти по Сатурну. Но это было бы логично. А как Бог распорядится, надо смотреть. Логично увидеть, что, скажем так, если это часы дорогие, эксклюзивные, с бриллиантами, это может быть и Солнце. Если это часы, которые носятся к украшению, то может быть Венера. Это вряд ли будет Марс. Опять же, если это часы недорогие, дешевые, пластиковые, это вряд ли будет Юпитер. То есть в том числе методом исключения судить об этих вещах. Вообще это меркурианская штука. Это вполне меркурианский предмет по смыслу, по своему. Вот. Но опять же, вопрос стоимости. Если это верту изготовления эксклюзивного с керамическими панелями и платиновыми делами, да, это точно будет Солнце или что-то очень дорогое. Если эта вещь достаточно простенькая, пластиковая, это, ну, будет Меркурием, будет, может, даже Луной будет, вполне может быть. Если он старый партнер, это вполне может быть Сатурном, да.
Вещь может быть простенькая, но имеет огромное значение для непосредственно для
аквариума. Совершенно с вами согласен. В этом случае она может быть связана с Юпитером или с Луной. Юпитер увеличивает для человека субъективную стоимость, либо денежный эквивалент реальный, либо субъективную стоимость. Луна будет указывать, что для человека привычно ей пользоваться, что он просто эмоционально к ней прикипел душой. Вот, ну, памятный у меня был случай, я Эль-Хара показывать не буду, потому что там смотреть, в общем-то, нечего. Там потери к таковой не было, решение очень быстрое. А кверент во время разговора, собеседования, вдруг спохватилась, что потеряла бриллиантовое кольцо, платиновое, с бриллиантами за 10 тысяч евро. Вот, на котором она вроде не расстается. Она его тут же нашла через несколько минут, она его не потеряла, она его просто не надела, оно было в сумочке, поэтому я ему его не показываю. Там Луна без курса, она четко говорит, ничего не произошло, ты ничего не теряла. Но описание предмета очень показательное, то, что оно буквальное. Управитель второго дома Солнца, Солнце было в Овне, это было год назад, в 10-м доме почти на МЦ. То есть максимально сильно, экзальтированно сильное Солнце. Стоимость предмета зашкаливающая, и секстиль с Юпитером в Водоре. Вот, то есть, как бы, соответственно, стоимость под десятку.
А деньги по Юпитеру и по Венере?
Значит, деньги как таковые могут идти по Меркурию, как бумага, если это небольшая сумма денег, по Юпитеру, если это большая сумма денег.
Ну и Венера, наверное.
Могут идти по Венере. Нестандартно по Сатурну, по Марсу, это то, что по Луне, то, что мы, наверное, будем удивлены, если увидим такого рода сигнификацию. Сейчас прокомментирую. Значит, ретроградность управителя второго дома. Достаточно частый признак того, что вещь испорчена. Управитель второго дома, да. Что вещь не в полной комплектации. Может быть, она разобрана на части, может быть, она сломана, на нее наступили, из нее выпало стекло в случае с очками. Вот. То есть могут быть какие-то нюансы. Ну, другие нюансы по касательно самой вещи я сейчас еще обговорю. Здесь есть несколько очень любопытных, хорошо работающих факторов. Я хочу так закончить ту мысль, с которой начал. Что искать на самом деле можно по одному и тому же алгоритму пять разных вещей. Во-первых, эта вещь, и вот управитель второго дома, я начал говорить, отвлекся, сам себя отвлек. Сейчас мы продолжим. Во-вторых, как отдельная группа, идут документы, они проходят не по второму дому. Если раньше по этому поводу мог там, с авторами соглашаться или не соглашаться, сейчас у меня есть собственный опыт, я вам покажу минимум один харар на эту тему. То есть документы не являются вещью в том смысле, что они не имеют стоимости. Их нельзя продать, их нельзя купить. Это третий дом, это не второй. Сие есть знак. Так.
Давайте построим сарай.
Документы нельзя купить и продать. Кроме того, можно искать потерянную не вещь, а потерянное животное. Это шестой дом. Если сбежало домашнее животное. Не такая редкая ситуация, между прочим. Да. Кошки, собаки по шестому дому проходят. Также хомячки. У Левавы совершенно замечательный пример с домашней, вот эта вот книга «Потеряй ее и найди при помощи харной астрологии», с домашним хорьком, который они тоже ищут по шестому дому. То есть это вполне типовая ситуация. Более того, шестой дом даже описывает, соответственно, как управитель второго дома, содержимое шестого дома, и управитель шестого дома описывать будет это животное, даже чисто внешне по определенным признакам. Очень хорошим примером есть у этого в книге Дерека Эпплби, тоже харарный астролог, бывший популярным, как сейчас ныне Фроули, 10 назад, на него всегда все ссылались. Вот, у него есть ситуация, когда они ищут, если я правильно помню, рыжую собаку, а там в шестом доме, близко к Куспиду шестого дома, Марс. Вот, и, соответственно, рыжая классическая собака, вот, по-моему, даже дева, в Куспид в деве. То есть то, что надо было ожидать в таком случае. Харар, вот, как бы классика, радикален. Значит, по шестому дому проходят животные. По двенадцатому дому теоретически животные тоже могут быть, но если они очень крупные и полудикие, наша ситуация нетипична. У нас никто не держит дома гепардов, хотя иногда возникает сильное желание иметь и кошку, и собаку в одном флаконе. Да, это может быть корова, это может быть лошадь. Вот, но опять же, те, кто держит лошадей и коров, обычно за харарами не обращаются. Как-то у нас такая специфика. Значит, что можно искать еще? Еще можно искать клады. Ищут в точности по той же технологии, только смотрится четвертый дом. Клад. Значит, обращаю особое внимание, что это опять же пункт нестыковки, только у Джона Фроули это видел, никто больше это мнение не разделяет. Что поиском потерянных вещей надо смотреть четвертый дом. Четвертый дом предполагает нечто спрятано сознательно. Его закопали, зарыли, спрятали, уложили. Оно не потерялось. И поэтому, скажем, поиск складов действительно проходит по четвертому дому. То есть спрятанное, целенаправленно. Очень интересно в этом смысле смотреть старых авторов того же Лили. У него огромный раздел посвящен поиску кладов. Это была, видимо, популярная тема. Только под кладами понималось поиск ресурсов на твоем участке земли, который ты купил. А вдруг там есть золото? а вдруг там есть руда. Предполагается, что ты можешь при помощи хорарщика вычислить этот вопрос, а дальше начинать копать. Вода, кстати, тоже не лишний источник на своем участке. Сейчас эта ситуация нестандартная, вопросы такие не задают. За 15 лет я попал, слышал только один раз такой вопрос, дословно именно так и прозвучавший, что мне нужен астролог для того, чтобы искать клады. Это черный копатель конкретно. Я сказал, что в теории такие вопросы я знаю, как решаются, практики у меня нет никакой, и посоветовать его никому не могу. И вообще, на мой взгляд, такие вещи проще скорее делать не на искателя, чем харарной астрологии. Вот. Но это вот как бы единственный случай, когда такая картина была. Значит, и наконец, есть еще один раздел, еще одна категория пропавших – это люди. Пропавший человек. Здесь есть две технологии. Если человек нам знаком лично, и не в родственных или каких-либо других наших отношениях, то смотрим его по седьмому дому. Или по тому дому, которым описывает наиболее логичную с ним взаимосвязь. Ребенка по пятому, брата по третьему. То есть куда он пропал, что с ним вообще. Если же мы с человеком не знакомы в принципе, можно смотреть его и в харарщике это использовать по первому дому. Во всех случаях, которые я перечислил, Луна является соуправителем потерявшегося или сбежавшего. Или пропавшего без вести. Да? Если мы с человеком не знакомы в принципе, управитель первого дома, пропавший, или сбежавший, как вариант. Поиски рабов, например. Здесь такой был целый раздел, если не ошибаюсь. В римские времена, могу ошибаться, астролога звали Витий Валенс. У него есть несколько хараров, посвященных поиску сбежавших рабов. Вот в частности, Луна является во всех этих случаях соуправителем пропавшей вещи. Не нас, а именно вещи. Теперь какие есть нюансы дополнительные, которые позволяют искать. Дальше буду говорить только о вещах, то есть о втором доме. Но в принципе в остальном судить по аналогии. Более того, именно эти харары, как и харары с новостями, позволяют упражняться часто. Если у вас характерная, как у меня, профессорская рассеянность, то есть за сезон потерять пару, то есть две пары, да, перчаток, это в порядке вещей, вот, или там еще что-то забыть. Часы, вот у меня есть дурная привычка снимать и оставлять на столе, вот опять они лежат. Вот, еще какие-то есть вещи. То вы, естественно, будете харары строить регулярно. Вот, ну, не дай бог, я им не желаю, но это хорошая практика. Так вот, в этом случае, смотрим следующие нюансы. Управитель второго дома, то есть дома пропавшей вещи. Если находится в угловом доме харара, значит, он легко доступен и находится примерно там, где мы думаем, могли его потерять. То есть вещь относительно легко доступна. Ее легко найти, если порыться. И находится именно там, где мы думаем, что мы могли ее потерять. Если вещь находится в последующем доме, она находится в нестандартном месте, или потребуются существенные усилия, чтобы мы ее нашли. Бывает, это означает, что вещь находится где-то совсем рядом со знакомой нам территорией, но туда, куда мы обычно ни руками, ни глазами не лазим. Падающие дома означают, что вещь находится в принципе на территории, которая нам не принадлежит. Там, где мы не ожидаем найти. Иногда найти можно, но поиски будут длительными, сложными. Это наиболее вероятная вещь, что вещь пропала. Вариант, что вещь пропала. То есть падающий дом уже нехорошо. Значит, исключение из этих правил. Если речь идет о конкретных сферах деятельности, потому что у домов есть, кроме того, что они угловые, падающие, последующие, есть свое специфическое значение, то дом может быть указанием на совершенно конкретное место. Ну, например, вы погуляли в ресторане, и управитель второго дома оказался в пятом. Это может вполне означать, что он именно там, где вы думаете, что вы ее потеряли. Вы ее там оставили, в пятом доме. То есть мы берем дом по смыслу. Это второй способ смотреть место вещей. Аналогично, у каждого дома, в зависимости от контекста, существуют нюансы, которые могут быть использованы. Например, 10-й дом часто означает ваш либо кабинет в доме, если вы считаете, что потеряли вещи в доме, либо место профессиональной работы, где вы постоянно работаете, в каком месте. Вот там, соответственно, искать вещи. Хотя это может быть совсем не там, где вы думаете, что вы ее потеряли.
Можно говорить, что когда мы эмоционально находимся, мы хотим того дома, чтобы в самом видном месте.
Это было бы логично. Или на границе сейчас между чем-то и чем-то. Еще один нюанс есть. Значит, соответственно, положение в доме, совпадающем по смыслу, может быть буквальным. 5-й дом, например, в доме в обычном жилом, может быть место, которое, в котором обычно находится ребенок. Где его игрушки, где его постель? У каждого дома существует такой спектр значений. Опять же, есть хороший толстый справочник, но он немножечко так путанный, монокасси, вот с домами. Вот. Но там вот перечислены возможные значения каждого дома, включая харарные контексты. Внутри дома, на улице и так далее. Значит, если...
А?
Майкл Монокасси, справочник домов гороскопа, правильно я читаю? Толстая такая книжка. Не могу сказать, что сильно нужная, вот, но как вот справочник действительно удобная. Отвлекся. Значит, если сигнификатор вещи находится на границе знаков, это очень частое явление, то вещь буквально путешествует. Она находится между либо на пороге, либо в движении, переезжает с одного места в другое. Ну вот, скажем, из памятных мне событий машину в машине забыли. Вышли. Оно дальше поехало до следующего города. Либо находится на участке, который между чем-то и чем-то. Ну, порог это типичный пример, но есть опять же другая иллюстрация. Потерял кошелек, так, с хорошей суммой денег, вот, возвращаясь просто потому, что не лень их доставать. Вот, зашел домой, в магазине был кошелек, дома нету кошелька. Вот, значит, поиски, я же понимаю, что раз в магазине был, я помню, что я его укладывал, значит, я его потерял где-то в промежутке от магазина до дома. Смотрим, харар знает точно, что можно найти. Вещь находится на границе, вот, между третьим и четвертым домом. То есть не в четвертом, в третьем, но на границе, падающий дом. Я не успел даже интерпретировать, это была просто интуиция. Ничего больше не смотрел. Открыл дверь, посмотрел на лежащий кошелек. Вот, то есть еще не успел никто пройти, он лежал вот здесь прямо под носом.
Харар уже сделал?
Ха, так в том-то и дело, что Харар уже сделал, и он мне толкнул интуицию, даже не логику, интуицию толкнул, что надо быстро посмотреть вот где-то вот здесь сейчас, по дороге, на пороге между чем-то и чем-то. Значит, считается, что это положение между домами или между знаками. По факту я вижу, что положение между знаками работает не только при поиске потерянных вещей. Очень часто звонить могут, когда человек едет, кверент. И у него правитель асцендента перемещается вот в конце знака, в начале знака. То есть он реально перемещается с места на место. То есть это не только вещей касается. Значит, некоторые интересные нюансы. Если вещь находится в соединении, правитель второго дома находится в соединении с чем-то, это воспринимается не как увеличивающая стоимость вещи или меняющая характеристики, а как физическое соединение с чем-то. То есть, допустим, правитель вещи находится в аспекте с Юпитером. Пусть будет 3. Вот я. Нет, секстиль, да, вот я вам приведу пример. Дорогое кольцо с наворотами, с бриллиантами. Солнце в экзальтации в Овне, секстиль с Юпитером в Водолее. Вот это означает вещь дороже. Она мало то, что само по себе экзальтировано дорогое, и золотое, и с бриллиантами. Оно еще увеличивает стоимость за счет Юпитера. Но если бы она была в соединении с Юпитером, сейчас на секундочку не трогаем тему сожжения, просто в соединении, это бы означало, эта вещь лежит рядом с чем-то, что можно описать как Юпитер. Это если расходящийся аспект. Если расходящийся аспект, соглашусь с этим. То есть, очень часто это признак либо того, что что-то лежит рядом с вещью физически, либо, как вариант, если это управитель соответствующего дома, например, 7-го, и вы видите расходящийся аспект от вещи, вот аспект расходится, то есть, кто брал ее последний в руки, дословный смысл. Муж, ребенок, то есть, 7-й дом, 5-й. Можно рассматривать как управитель, это будет еще один альтернативный вариант трактовки. Значит, если вещь находится между планетами, буквально 2-3 планеты, стеллиум, то она лежит где-то в свалке, зажата между чем-то и чем-то. Здесь очень важное значение и очень эффективное значение знак практики имеют так называемые включенные знаки. Я напомню, в Харарах мы не рассматриваем включенный знак его свободного управителя в натальной карте. Однако, если управитель вещи находится во включенном знаке, то есть который полностью погружен в дом, это означает, что вещь вложена в контейнер. Каким это может быть контейнер? Все что угодно может быть. Это может быть шкаф с выдвижной этой штукой. Это может быть сумка. Это может быть коробка из-под обуви. Тоже один из первых хараров, который у меня получился задним числом. То есть я его построил, мы вещи не нашли. То есть я не знаю, я протрактовал, но на этом дело кончилось. А потом задним числом мне сказали, что нашли, и как всегда объяснение нашло себя. Да? Значит, там был, за деньги отвечала Венера. Значит, куда пропали деньги? Венера была в соединении с Меркурием. Находилась это наверху воздушного знака и во включенном знаке. Интерпретация у меня была такая, что это где-то очень высоко. Сейчас я скажу пару слов о высоте и направлении. Вот, во вложенном в чем-то. Как выяснилось, деньги, это были доллары, не такая большая сумма долларов, лежали вложенные в свидетельство о рождении. А оно, в свою очередь, лежало в коробке из-под обуви на антресолях вверху шкафа. То есть, как бы товарищ глянул, на этом документы хранили, свидетельство о рождении увидел и закрыл. И пошел дальше искать. А потом как-то вспомнилось, нашлось, эти вещи, они возникли. Значит, касательно направления и высоты. Значит, опять же, есть очень разные точки зрения. Вы можете прочесть Лили, вы можете прочесть Левуа, его замечательную книгу. И вот с Левуа я согласен в наибольшей степени собственным методом тыка. К сожалению, опять же, у меня не такой большой опыт харара поисков потерянных вещей, штук 10-15, наверное, всего. Таких, что я знаю точно результат, и что я могу прочесть символизм. Но могу сказать следующее, что скорее всего, и это будет наиболее правильной, эффективной техникой. Надо рассматривать дома как компас. Если мы не рассматриваем их по смыслу, как скажем, пятый дом – это детская комната, седьмой дом – это место, где живет муж, спит, да? То рассматриваем их как компас, указатели сторон света. А именно, управитель второго дома находится с восточной стороны, то есть недалеко от асцендента или в сторону асцендента. Значит, вещь лежит к востоку от места, где мы думаем, что мы ее потеряли. Вещь лежит ближе в сторону МЦ. МЦ отвечает за юг. Соответственно, в южном направлении, если это в квартире. В южном направлении, если это на улице, от места, где мы поняли, что потеряли вещь. И, соответственно, промежуточные варианты. Скажем, попала управитель вещи в 11-й дом. 11-й дом – это между востоком и югом. Вот, соответственно, на юго-восток. В эту сторону и ищем, в этом секторе. А если там еще совпадение по смыслу дома с чем-то, то вообще замечательно. Этот вариант работает оптимальным путем. Из того, что я пытался, это работает лучше всего. Также лучше всего использовать символизм знаков, в которых попадает вещь, следующим образом. Во-первых, сам по себе знак имеет собственную природу. Он горячий, он холодный, то есть, скажем, огонь – это горячо, вода – это сыро, земля – это холодно, воздух – ветрено, сквозняки. То есть мы можем учесть этот фактор. Вещь лежит либо обдувается, либо лежит на батарее, либо лежит в сыром месте. Это может быть дополнительным фактором. Также, кстати, к слову об этом говорят и аспекты некоторых планет, о чем тоже буду говорить. Но очень интересно, что это срабатывает в том описании, которое есть у Левуа. Мне непонятно, как эти вещи могут стыковаться друг с другом. Что попало, скажем, попал предмет в огненный знак. Это одновременно должно означать, что оно попало в теплое место, возможно, около стены, один из вариантов интерпретации. А также это означает, что вещь находится на среднем уровне по высоте. Получается, что у нас очень узкие сектора, где вообще можно что-то терять в итоге. Однако по высоте похоже, что работает. А смысл здесь следующий. Вещь в воздушных знаках означает, что она находится высоко, то есть на уровне плеча или выше. Если это вещь в комнате, а если это в доме, то это может быть второй этаж, чердак. Причем чем ближе к концу знака, тем выше. То есть начало знака всегда означает нижний интервал, а конец знака означает верхний интервал. Огненная стихия. Предполагается, что вещь находится в средней зоне, то есть примерно от плеча до вот середины тела. Может быть, даже до места, где мы можем, не наклоняясь, взять рукой. Соответственно, конец огненной стихии – это уровень плеча, а начало огненной стихии – это вот уровень пояса и чуть ниже. Земная стихия предполагает, что вещь находится от расстояния ниже обычной опущенной руки до пола. В начале земного знака прямо на полу. Вот лежит на уровне грунта. В конце земного знака тоже лежит, но лежит достаточно высоко. Табуретка, стол, подставка, диван. Водная стихия считается указывать на положение вещи ниже уровня грунта. То есть упала под пол, закатилась в щель, лежит в подвале. Как прикопанный одним знакомым дедом Шмайсер. Была у нас ситуация, была когда 45 лет в Великой Отечественной войне. В городе, где тогда я считался, жил, под городом есть деревня со славным названием Малорязанцево. То есть соответствующий дух такой, коровы и все такое. Вот. И вот дед шахтер, это же надо было 45 лет, он воевал. А вот он, видимо, на 45-летие победы понял, что немцы больше не вернутся. То есть он открыл Шмайсер, где-то, пролежавший полстолетия, да, с двумя обоймами. Расстрелял это дело в качестве салюта в воздух. Приехала милиция. Там рассказывали, они свидетели. Он сказал, это вот мальчишки балуются, они туда побежали. Милиция поехала, он достал вторую обойму, расстрелял еще. Поскольку ему было за 80, его трогать не стали. Отобрали там машину и все. То есть он почему рассказывал, какое надо было иметь терпение и веру в советскую власть, чтобы 40 лет держать автомат в подполье. Но не об этом речь. Итак, в качестве иллюстрации, значит, что можно добавить сюда и что необходимо добавить сюда. Очень непростым вопросом на самом деле является, может ли быть вещь найдена в хоральной карте. Кажется, что на самом деле ответ легкий, а на самом деле сложный. Дело в том, что нахождение вещи зависит не только от того, лежит ли она в удачном месте, но и от наших усилий, от приложения нашего сознательного усилия. И поэтому адекватность нахождения ее в хоральной карте – вещь достаточно спорная. Считается, что типичным признаком, что человек, кверент и вещь встречаются, естественно, является управитель первого и управитель второго в сходящемся аспекте. То есть я, кверент, если я задаю вопрос себе, и вещь встречаемся. Это идеальный вариант. Также считается положительным, если Луна, как общий управитель вещи или беглеца, сходится с управителем асцендента. То есть, опять же, смысл тот же, вещь вернется. Причем важно учитывать здесь и собирание, и передачу света, потому что это может быть третий человек, который поможет в поисках. Или принесет потерянное, забытое, сохранит у себя найденное. То есть, учитываем все нюансы. Ну, пять мажорных. А так имеется в виду, что мы рассматриваем любой из пяти аспектов, который должен обещать, что вещь вернется. Без прерываний по дороге, без фрустрации, без препятствий, без рефранации. Считается, например, очень хорошим показателем, забавным, что если управитель вещи ретрограден, и он в ретроградном движении возвращается к управителю первого дома, то вообще-то дословный смысл – вещь сама возвращается. Она передумала прятаться, она вернется. Вот. Ну, для нас с вами результат одинаковый, мы ее найдем. То есть, как будто вещь – это живое существо, которое может себя вести определенным образом. Значит, из тех вещей, которые я должен был дополнить, очень интересный аспект, я пытаюсь его проверять, похоже, что это верно, относится к очень скользкому месту, о котором мы уже говорили, о котором я скажу еще раз сегодня. Можно брать четвертый дом в некоторых вопросах, как вспомогательный дом завершения дела или вопроса. Так вот, Левуа конкретно делает акцент на пятом доме в поиске потерянных вещей, поскольку считает его домом завершения поисков потерянной вещи. Поэтому если вещь или Луна, управитель второго или Луна, сходится к пятому дому, планетам пятого, к управителю пятого, это является дополнительным указанием, что вещь может быть найдена. Есть поправка. Левуа пользуется в харарах, в том числе и в поисках потерянных вещей, всеми 10 планетами, включая управителей и все остальные нюансы. Ну, это непростая ситуация. Попробуйте сравнить, как у него считаются харары по-разному. Это вызывает, скажем так, вызывает еще один чисто метафизический вопрос, что возможно и, скорее всего, вероятно, харар непосредственно зависит от того, кто этот вопрос задает. от его особенностей, от его натальной карты, от того, положено ему что-то по судьбе или не положено, потому что иначе бы это невозможно было интерпретировать. Поэтому этот момент я комментировать не могу. Это пока вопрос философский, как относиться к такой ситуации. Примеры у него очень показательные. Ну а из тех вещей, которые я вам хочу продемонстрировать в качестве иллюстрации, давайте начнем с поиска несложных потерянных вещей, а именно со второй карты, легкий случай, называется «Потерянная сережка». Да, кстати, к слову, парс фортуны считается дополнительным фактором, который способствует поискам. Лева делает на нем очень серьезный акцент, он говорит, что это фактически та же самая вещь, где можно искать. Да.
Да.
Очень хороший вопрос, согласия по этому поводу нет никакого. Значит, я в данном случае опираюсь на практику Льва, который больше искал эти вещи, написал по этому книгу, является авторитетом в этой тематике. У него очень четкий акцент. Он отталкивается от места, где вещь потеряна. У него есть хороший пример, совершенно верно, где у него дочка под пивом, вот, на новогоднем вечере выбрасывала бутылку из банку пивную из машины и вместе с кольцом. Вот, то есть они знают место, примерно там потеряли кольцо. Что характерно, когда она добралась до дома и озвучила папе вопрос, папа не стал строить карту, сидя дома, а потребовал, чтобы они приехали к месту, где они потеряли, и вот там уже с этой картой, как с компасом, сказал идти вот туда и рыть вот там. И они это кольцо нашли. То есть показательная ситуация, потому что она хорошо показывает его отношение к практике. Ищем от места, где мы думаем, что потеряли. Если мы не знаем, где потеряли, стартуем от места, где вопрос появился, где мы уже начинаем. Да. С этим соглашусь. С этим соглашусь, потому что дальше мы опять же опираемся на компас, то есть на восточную, западную, северную стену, и начинаем танцевать. Вещь находится на южном, в южном направлении квартиры. Это не значит, что я нахожусь, допустим, сейчас около входа, у меня, допустим, компьютер стоит так, да, и у меня южная стена, это вот, все, больше мне идти некуда. Наоборот, я нахожусь середину целого места, квартиры, и теперь ищу в южную сторону. Вот там у меня там это и это. Это в том случае, если я уверен, что я потерял в доме. Вот, то есть я начинаю поиск с места, где я знаю, где я потерял. Если я не знаю, где я потерял, а это типовая ситуация, например, для угонов. Вот, машина была здесь, я был дома, выглядываю, машины нет. Где искать машину? С места, где ты находишься. Вот. В этом случае мы берем линию, управитель в данном случае надо брать третьего дома, считается, это спорно, у меня нет такого большого опыта по харарам, по угонам. Считают одни авторы, что третьего, другие, что второго. У меня своего мнения по этому вопросу нет. У меня есть эмпирическое мнение по поводу документов, сейчас я его обосную на одном из хараров. А вот по поводу машины, к сожалению, опыт у меня сугубо теоретический, я слушаю других авторов, как они занимались поисками. А они имеют разную точку зрения на вопрос. Теоретически машина относится к транспорту, к третьему дому. Но будучи вещью и движимым имуществом, должна относиться ко второму. Итак, потерянная сережка. Вводная ситуация. Коллега-астролог. Зная, что харары задавать себе бывает достаточно тяжело, решила задать его кому-то другому. Потеряла сережку, которая не очень дорогая, но для нее очень ценная. Чисто психологически это такой родовой подарок. От мамы, бабушки, как обычно это идет. Где потеряла, понятия не имеет. Ходила в гости, вернулась без сережки. Потерять могла в транспорте, в гостях, в лифте, на улице, где угодно. Вот, собственно говоря, попытаться описать, где может находиться эта вещь, как она выглядит. Не дали мне сесть и напиться. Аргументируйте, пожалуйста.
Украшение Венера находится в четвертом доме.
Значит, наблюдаем карту, да? Управитель второго дома является украшением Венера. Классика, мы ожидали увидеть что-нибудь подобное. Венера особых достоинств не имеет, это не Солнце в экзальтации за 10 тысяч евро. Вещь достаточно простенькая. Слегка увеличивается стоимость из-за того, что существует секстиль с Юпитером. Да, квиренту это дорого. Значит, вещь находится в угловом доме. Изначально вещь доступна для поиска. Поэтому уже в ситуации, если мы не знаем, потеряли ли мы ее на улице в транспорте, падающие дома, то есть улицу, мы исключаем. Вещи находятся где-то в известном месте. Наверное, в гостях был бы последующий дом. Здесь получается, что вещь потеряна в доме. То есть получается, что она потеряна вообще до хода куда-то или сразу после возвращения. Где именно в доме она могла бы быть потеряна? Во-первых, направление. Ну, скажем так, есть несколько вариантов, которые он предлагал. Первый, четвертый дом сам по себе в доме. Может означать место, которое связано с хозяйственными, если есть подсобка или хозяйственное помещение, если есть подвал, если есть, это четвертый дом, интимные всякие зоны квартиры, но это есть у всех, я так думаю. Вот, и теперь второе направление разбора, это направление по компасу. И С это север, в данном случае чуть в сторону от севера, в сторону запада, то есть север, северо-запад, вот так. Значит, высота возможная для нахождения вещи. Вещь лежит на грунте, невысоко. Середина знака, предположительно, это уровень колена. Потому что если пол – это начало, а конец руки – это бедро, да, но где-то в середине по уровню. Значит, из приятных вещей, которые здесь присутствуют. Здесь существует сходящийся аспект Луна-Солнце. Это общий сильный позитивный фактор в любом хаваре для положительного решения любого вопроса. Я буду об этом говорить чуть дальше. Кроме того, Луна является общим указателем беглецов и потерянных вещей. В данном случае она сходится с планетой пятого дома. Левуа посчитал бы, что это очень твердое указание на то, что вещь будет найдена. Потому что пятый дом связан с завершением дела. Значит, кверент в данном случае представлен Меркурием, который с Венерой не встречается, с Луной не встречается, тем не менее, вещь была именно найдена. Найдена очень быстро, буквально через несколько минут после того, как мы этот харар разобрали. То есть, вот этот аспект Луна-Солнца явно описывал ситуацию нахождения, а не что-либо другое. Картина была очень прозрачной, в том плане, что вещь была найдена в доме. Найдена по направлению от центра квартиры, абсолютно правильное было замечание, в сторону севера, северо-запада. У них там были совмещенный санузел и ванна. В ванной, то есть в самой ванной, на уровне, правда, ниже колена, рядом со сливным отверстием лежала эта сережка. Значит, буквально она лежит на грунте, на чем-то твердом. Она лежит на холодной земле, на Козероге. Она лежит во включенном знаке, дословно в контейнере. Но контейнер оказался великоват. По факту, вот и тогда я этого не сказал, я этого не знал. Мне подсказали на одном из семинаров. Правильно абсолютно мысль, то есть по факту она вписывается замечательно. Где находится контейнер? Это управитель четвертого дома. Управитель четвертого дома находится в Скорпионе. Скорпион имеет отношение к чисткам, ко всякому такому делам. К унитазам, душам и подобного рода прелестям в жилом помещении. То есть можно было сказать, что контейнер целиком находится в достаточно грязном месте, связанном с очищением. И можно было бы сразу идти искать в туалет и в ванну. Если бы знать это заранее и иметь определенную смелость. Легкий харар, в том плане, что все произошло само, очень быстро, очень читабельно. Но бывает такое, что бывает. Более сложная картина. Значит, считается, что если вещь контактировала последней с управителем седьмого дома, и это точно не муж, то есть мы можем это гарантировать, то вещь украдена. Это схема Левуа. У него же очень интересная мысль по этому поводу, что если вещь последняя контактировала с Нептуном, причем он берет не аспекты, а именно просто вот соединение по дуге, с кем последним она вступала в телесное соединение, Луна или управитель второго дома, то вещь именно забыта и потеряна. То есть человек в нептунианском состоянии нечто уронил и не отфильтровал мероприятие. То есть буквально планета, с которой управитель второго вступал в телесное соединение, означает того, кто последним держал вещь в руках. Седьмой дом – классический дом воров. Вот, у меня был интересный по этому поводу персонаж. Значит, был харар с элементарным вопросом. Тоже не все веселое, такое мрачное крадут, да, вот как... Какие-то серьезные вещи. Украли краску, обычную белую краску, которой красили что-то там в школе. Вопрос, кто спер из трудового коллектива, из тех, кто участвовал. Управитель в седьмом доме, то есть там было просто прямое указание, Луна в близнецах, то есть женщина меркурианского склада, одна штука, да, то есть не группа людей. Вот. И более того, по описанию, только начинаешь рассказывать про вот то, что там круглолицая, общительная, контактная, мы в курсе, о ком идет речь. Все, наехали, нажали, договорились. Это к тому, что для меня это было под вопросом, а это классика, которая была описана Уильямом Лилли, что планета без достоинств в вопросах воровства в седьмом доме определяет вора. Вот, опять же, он нашел это методом втыка. То есть у него это именно ураническая астрология. Он это получил эмпирически, а не выводил из здравого смысла или не получил по наследству в старых трактатах. Более красивый случай. Я вам скажу, даже хрестоматийный случай. Если когда-нибудь в жизни я доберусь до учебника по харарной астрологии, ну, может, на пенсии, туда этот случай уйдет однозначно, потому что, опять же, исключительно красивый. Сейчас... Нет, паспорт тоже, но потом. Ага. Кто ворует кур? 15-й. Для меня оказался исключительно учебный. Более того, это один из тех случаев, когда кричишь «Ура, астрология работает!», а заодно отвечаешь себе попутно на несколько вопросов спорных относительно астрологии вообще. Значит, вводная ситуация. У моей коллеги, соавтора по астрологии брака и совместимости Яны Новиковой, мама живет в деревне, там плюс свое хозяйство с папой, вот, куры, как полагается, ну все как надо в жизни. Вот, соответственно, вопрос. Очень серьезный вопрос для человека, для клиента, потому что у нее это очень серьезная проблема. У них пропадают куры. Даже не вопрос, кто ворует. Может, они сами уходят. Может, их лист таскает. То есть вообще непонятно, куда деваются. Пропало уже 6 птиц. Ситуация неприятная. Это убыток для такого хозяйства, когда люди живут полностью на самообеспечении. Значит, вопрос ключевой. Кто ворует кур, если их вообще кто-то ворует? Как найти вора в данном случае? Вопрос буквально в таком уровне, ну раз ты ведьма, вот ты вот и... Да. Она мне этот харар переадресовывает, мы вдвоем разбираем. Значит, чем харар забавен? Он позволяет сделать одно неклассическое решение, тем не менее оказавшееся правильным. Я поясню логику, потому что иначе я вас тоже заведу в тупик. В астрологии, в традиционной астрологии, люди, которые явно делали харары, харарными же способами вывели все значения знаков и планет. Ну, например, попадает кустик шестого дома при вопросе о собаках в деву. Вот. Или пишет кто-то автор в канонический текст, что собаки находятся под управлением знака девы. Ну, допустим. То есть мы обратным путем. Так вот, один из знаков, единственный знак, который полноценно отвечает за птицу в астрологии, это близнецы. И близнецы здесь оказались в шестом доме. Кустик, как, впрочем, вы видите, оказывается в Тельце. Значит, у меня интуитивное озарение по поводу происходящего. В шестом доме близнецы, отвечающие за рыбу, а шестой дом отвечает за домашних животных. То есть однозначно абсолютно, что именно близнецы являются фактором птицы. Вот, думаю, сейчас возьму, перестрою в Коха, и если в Кохе окажется куспит шестого дома в близнецах, будет мне счастье, я буду знать, какой системой домов теперь постоянно пользоваться. В Кохе оказался куспит дома в Тельце. Не получилось. Значит, получаются варианты трактовки. Итак, куспит шестого дома описывается Венерой. Таким образом, Венера в изгнании находится на границе третьего и четвертого домов со стороны третьего. Получается, что эта птица находится где-то у соседей, причем очень рядом у соседей. Дом на несколько семей, как это принято. Человек, который описывается Марсом в данном случае. То есть кто управляет птицей сейчас, кто ей владеет? Марс. Марс находится в четвертом. То есть человек, который живет в том же доме. Это первая версия, она сложилась сразу. А теперь вторая, которая чисто интуитивная. Не могу никак отделаться от ощущения, что близнецы и птица это одно и то же, и что Венера здесь совершенно ни при чем. Смотришь на этот Меркурий, который ретроградный, то есть поврежденный. Без качеств, без достоинств, идущий на сожжение солнца. Мы понимаем, что птицу уже употребили, ее просто съели. Теперь остается совсем другая схема рассмотрения. Кто съел? Солнце. То есть солнце является тем, кто птицу сейчас пожарил и съел. Более того, птица находится, Меркурий, если брать как управитель птицы, находится в знаке поглощения, в Тельце. Живая тяжелая классика. Что такое солнце сейчас в этой карте? У него нет управления. У него нет куспита. Единственное, с чем Солнце связано, с шестым домом. Как это может быть связано с людьми? Кроме как дом наемных рабочих, никаким боком. Какой может быть наемный рабочий у людей, которые держат подсобное хозяйство. Что можно было сделать в качестве варианта? Как знаком реквирент, задающий вопрос человек, с тем, кто только что употребил птицу, исходя из этого харара? Солнце имеет расходящуюся квадратуру с Юпитером. Примерно день назад, чуть больше дня, это обед в субботу, Солнце имело точную квадратуру с Юпитером. Соответственно, выстраивается вторая версия. У вас встречный вопрос. В субботу днем, то есть буквально вчера, был ли конфликт с какими-то людьми? А если был, то с кем-то? Вот без уточнений. Вот не берем шестой дом, не знаем, да? Выясняется. Они наняли каких-то бомжей копать огород. Причем эти бомжи именно в субботу днем, впервые за всю неделю, зашли в дом попросить попить водички. Конфликта не было никакого. Просто неприятное ощущение, от них пахнет. То есть, да, они пообщались, да, они встретились именно в это время, в указанное как бы астрологом, да? Дальше. В отличие, если вы помните ситуацию с христианской астрологией, или там есть похожий по смыслу пример, где моя рыба? Лили был очень уверен в себе, а скорее всего имел какую-то информацию, кроме астрологической. Потому что он взял участкового и пошел искать эту рыбу и нашел. Вот, в данном случае мы дальнейших поисков не предпринимали. То есть моя версия, украли именно эти люди, потому что стыкуется все, и по смыслу, и по датам. Они начали там у себя проводить небольшое колхозное расследование, выяснили, что у всех, у кого эти бомжи копали, что-нибудь пропадало со двора. Не всегда птица, но что-нибудь так вот как бы терялось. Птицу мы не нашли. Доказательств, что она жареная и съеденная, никаких. Это как были, так и остались мои домыслы. Но полностью вписывается в символизм, вписывается в даты, вписывается квирент, вписывается в ситуацию. То есть красиво. Смерть прежде всего потому, что, видите, неортодоксальный ход. Я беру Меркурий здесь как вторую версию. Потому что он, с моей точки зрения, здесь из-за близнецов, должен иметь отношение к птице. По-хорошему, я бы его брать как управитель не должен. Это чисто интуитивный ход. Но он здесь лучше всего пишет угробленную птицу, которую поломали и съели. И усвоили, и пожарили даже в процессе. То есть он оптимально на куспиде шестого дома описывает нынешнюю ситуацию. А отсюда мы уже толкаем все остальное. Птицу уже ты точно не вернешь. Так, теперь вопрос еще один учебный.
А еще можно сказать, что Меркурий управляется через 12 дом. В данном случае.
И что?
Ну а если уж говорить о пропаже, то ему тоже какие-то тайны. Почему 12
скорпионов? Почему 12 скорпионов?
А, нет,
Меркурий.
Да. Так, 14 случай, где мой паспорт? Еще один учебно-боевой харар. Учебно-боевой, потому что он с нестандартным решением. Я вам настаивал в качестве иллюстрации, что документы необходимо искать по третьему, а не по второму дому. Это живой пример того, почему именно так надо делать. То есть, у меня есть привычка, опять же, силу рассеянности, я ношу паспорт и кошелек теперь уже нет в разных внутренних карманах. В итоге, если я вытаскиваю кошелек, существует вероятность, что паспорт я вытаскиваю тоже. Из куртки, из плаща, из пиджака. Пришел домой поздно вечером, вдруг выяснил, что мне нужно завтра идти получать платежи в банк. Вот, а у меня нет паспорта. Я его хотел положить с собой в сумку, а у меня его нет. Я начинаю его искать и понимаю, что я его, видимо, потерял. Поскольку я его точно помню, что я его брал с собой, он был во внутреннем кармане, у меня естественная догадка какая. Вынимал где-то на улице, платил, даже с кошелька доставал деньги, заодно вынул паспорт, и, соответственно, перспектива такая же, да? Смотрим. Управитель второго дома, если брать его как дом вещи, а это как раз тот случай, когда вот для меня это было открытие, это Сатурн, ретроградный, аж в девятом доме. То есть вещь не целая, поврежденная, находится где-то очень далеко, не связана с клиентом, аспектами никак. Луна, как сигнификатор вещи. Обещает, правда, что можно что-то найти. Луна идет в трин к управителю квирента и находится в угловом доме, и просто прелесть. Но поскольку я исходил из того, что управитель второго дома – это дом вещи, то я решил, что Луна здесь не имеет никакого значения, а вещь угроблена окончательно, надо оформлять новый паспорт. Нашел случайно. Управитель третьего дома управляется той же планетой, что и эквивалент Юпитер, что хорошо описывает ситуацию. Управитель третьего дома находится во включенном втором, рядом с несколькими вещами, в воздушной стихии, в северо-восточном углу квартиры. Северо-восточный угол квартиры – это у меня вход. Там висит вешалка. В вешалке плащ, с которым я ходил. В плаще паспорт вложен внутрь блокнота. Вот так. То есть я когда искал, блокнот есть, паспорта нет. На ощупь. Высота примерно вот здесь. То есть чуть выше плеча. Здесь получается, что сильно выше плеча. Однако здесь получается невысоко. Вдобавок в этом же кармане, ну не знаю, как что здесь описывать блокнот, но херонянская вещь там была. У меня такая ручка с фонариком, с которой езжу во все командировки. То есть даже этот предмет там присутствовал. Иными словами, если бы я смотрел управителя вещи по второму дому, а я так и сделал, и я ошибся, я бы сказал, что вещь утеряна, не вернется, и в общем все. Где-то далеко на улице уже затоптана, заморена, порвана на части. Если же рассматривать ее как Юпитер, в данном случае, как управитель третьего дома, все в порядке, в контейнере, вложенное в доме, в нужной стороне. И даже сам контейнер можно было бы рассмотреть, потому что плащ висит практически около дверей. Плащ черный, описывается Сатурном, управителем этого контейнера, в данном случае второго дома. Вот, плащ кожаный, то есть даже эти вещи есть. В тот момент у меня был другой, он был уже ношенный. Даже он в этом плане хорошо вписывался в ретроградный Сатурн. То есть просто потрясающие вещи. В том плане, что, во-первых, открытие, разница второй, третий, чисто личное открытие. Во-вторых, что опять же можно было бы опять сделать смелый ход, описать контейнер, в который это все вложено. Контейнером являлся плащ, судя по всему. Плащ висел вот на границе между обитаемым пространством, место, куда я обычно руками не лажу. Описан даже цвет. Описано то, что это кожа. Кстати, к разговору, почему кожа связана с Сатурном. Очень мрачная история, да, если вы знаете. Астрологи ассоциируют кожаные изделия с Сатурном. В то время кожа сейчас считается достаточно престижным таким элементом для изготовления, да, по сравнению с пластиком, с кожезаменителем и так далее. Причина, почему кожа считалась раньше связанной с Сатурном, не знал об этом. Недавно читал определенную литературу по истории науки и вдруг сделал для себя открытие. Кожу до 19-го столетия, до середины 19-го столетия, дубили очень интересным способом. То есть в эпоху Возрождения, когда развивалась астрология, в арабском мире, когда развивалась астрология, кожаные изделия были не только непрестижными, они были грязными и вонючими. Потому что аммиак добывался исключительно одним способом. Собирались фекалии, замачивались в ведре до очень сильного штына, пока аммиак не шел. И вымачивалась там кожа. Поэтому кожаные одеяния одевали люди, которые соответствовали низшим слоям общества. Ибо это пахло, ибо это было нечисто, это было сатурниански. Но это было функционально и носилось годами. Ситуация изменилась, как вы видите. Сейчас кожа оформляется химическим аммиаком, мы этот запах не видим. Кожаные изделия считаются относительно престижными, хотя по-прежнему считается, управляются Сатурном. Вот опять же живой пример, когда Сатурном управляется вещь. Забавно. Идея сигнификации возникла, видимо, от здравого смысла и логики, потому что те же фекалии управляются Сатурном в астрологии. А до сих пор, несмотря на то, что изменился смысл, управление соответствует тому же принципу. Так, перерывчик и еще немножечко подробностей.
Скажите, а цвета не поменяете, как вот Мэрион Марш? Цвета. У меня...
Нет, у меня...